Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать в Московскую Библейскую Церковь. Мы продолжаем серию бесед по Евангелию от Матфея, и сегодня мы переходим к 9 главе. Сегодняшняя проповедь называется «Встань и ходи». В прошлый раз мы завершили 8 главу. Пастор Алексей Обровец рассказывал нам о том, как Христос исцелил бесноватого. И то, что произошло после этого исцеления, реакция людей на виденное ими, на чудо исцеления, оказалась достаточно необычной. Они попросили Христа уйти. В книге Юрия Трифонова «Дом на набережной» есть очень яркая и очень неожиданная сцена, когда немолодая, очень образованная, интеллигентная женщина, жена профессора, другу их семьи, главному герою этой повести, Дмитрию Глебову, указывает на дверь. Это происходит совершенно неожиданно. Она очень нервно, очень страстно говорит: «Уйдите! Самое хорошее, что вы сейчас можете сделать, это уйти!» И Глебов удивленно смотрит на нее и спрашивает: «Помилуйте, а что плохого я сделал?» На что он отвечает: «Вы ничего плохого не сделали, но будет лучше всего, если вы сейчас уйдете». И он уходит, он покидает их дом для того, чтобы не вернуться в него никогда. Так же и Христос в 8 главе после чуда с исцелением. Люди просят его уйти. И он покидает их страну, он покидает их город и приходит в Капернаум. И сегодня мы как раз будем читать о тех событиях, которые произошли после его появления в его городе, в Капернауме. И этому посвящено первые 8 стихов Евангелия от Матфея, 9 глава. Давайте в почтении Господу и к Слову Его встанем и прочитаем эти стихи вместе. Иисус вошел в лодку, переправился на другую сторону озера и вернулся в свой город. Несколько человек принесли к Нему парализованного, лежащего на циновке. И Иисус, увидев их веру, сказал парализованному: «Не бойся, сын мой, прощаются тебе твои грехи». Тогда некоторые из учителей закона подумали про себя: «Он же кощунствует!» Зная, о чем они думают, Иисус сказал: «Почему у вас в сердце такие злые мысли? Что легче – сказать: прощаются тебе грехи, или встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», и Он обратился к парализованному: «Вставай! Возьми свою циновку и иди домой». Человек встал и пошел домой. Видевшие это исполнились благоговейного ужаса и стали славить Бога, давшего людям такую власть. Дорогой Господь, Ты есть Бог всесильный. Господи, Тебе подчинено все. И нет ничего, что Ты не мог бы сделать. Господи, Ты творишь чудеса, Ты творишь удивительное. И, Господи, главное чудо, которое Ты творишь, это чудо нашего спасения. Господь дорогой, молим Тебя о том, чтобы Ты увидел, чтобы Ты даровал нам увидеть в этих стихах то, что скрыто для нас. Господи, дай нам понять и постигнуть всю глубину того, что Ты сделал прежде всего, Господи, для нас. Что Ты сделал, Господи, для нас на кресте. Господи, молим Тебя об этом в святое имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, садитесь. У Достоевского есть известная фраза, что «Вера не от чуда рождается, а чудо от веры». И сегодня мы посмотрим на то, Какие действия вот этих восьми стихах мы можем наблюдать? Это действие веры, это действие всемогущей Божьей любви, третье действие – это действие неверия. Мы также посмотрим на то, сколько чудес на самом деле в этом отрывке совершает Христос. И мы посмотрим на три способа применения того, что здесь в первых восьми стихах 9 главы евангелист Матфей написал для нас. И начнем мы с объекта исцеления, то есть мы начнем с этого расслабленного, то есть парализованного человека, который был принесен ко Христу. 32-й президент Соединенных Штатов Америки Рузвельт был также парализован. Он был прикован к инвалидной коляске, но при этом он был очень деятелен и красноречив. В отличие от него, парализованный, которого описывает евангелист Матфей, является, если можно так выразиться, парализованным в абсолюте. Он не только не двигается, но и демонстрирует достаточно ярко проявляющийся поведенческий и речевой паралич. И позвольте мне объяснить, что я здесь имею в виду. Мы видим чудеса, которые совершает Христос, как дальше в 9 главе, например, мы видим чудо с исцелением слепых, когда слепые люди подходят ко Христу и просят их исцелить. Христос исцеляет и после этого говорит: «По вере вашей да будет вам». В 8 главе мы видим эпизод с исцелением слуги сотника, когда римский офицер, сотник, подходит ко Христу и просит: «Господь, я прошу тебя исцелить моего слугу». Христос исцеляет слугу и также говорит: «По вере вашей, по вере твоей да будет». То есть мы видим такой двойственный союз просьбы и веры. В отношении того человека, которого его друзья принесли ко Христу, мы не можем сказать, что просьба была гласно озвучена. Но, тем не менее, судя по всему, она все-таки существовала. Вероятно, этот больной человек, паралитик, просил своих друзей принести его ко Христу или не был против того, чтобы они это сделали. В противном случае нам пришлось бы признать, что Христос исцелил человека против его собственной воли. Также надо сказать о том, что вот под верой их, по всей вероятности, понимается вера коллективная людей, которые принесли паралитика ко Христу и его самого. Об этом эпизоде пишет святитель Иоанн Златоуст. «Спаситель не всегда требовал веры от самих страждущих, например, когда они еще не начинали владеть умом или лишились его по причине болезни. Но и здесь больной обнаружил свою веру. Иначе, не имея веры, он не позволил бы спустить себя через крышу, которую разобрали люди, которые принесли его, а он согласился быть вынесенным из дома, поднятым на крышу и оттуда спущенным ко Христу. Так изобретательны сильное желание, так благоуспешна любовь». Была вера и была просьба. И вера, конечно, здесь играет первую роль. Мы читаем в послании к евреям очень такую важную вещь, что без веры угодить Господу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Вы знаете, вот весь этот эпизод, вот эти люди, несущие своего парализованного товарища ко Христу, мне кажется, во многом символичен. Это действительно очень хороший символ, описывающий то, как начинаются наши пути к Господу. Дело в том, что, по всей вероятности, число людей, которые могут сказать: «Я пришел к Богу сам», будет ничтожно мало, если вообще будет. Всегда есть те, кто, если не несут нас к Богу, то, по крайней мере, нас к Нему приводят. Нас, вот паралитиков в вере, нас вот расслабленных в своей духовной апатии, они несут ко Христу. Они помогают нам пройти вот эти первые несколько наиболее сложных шагов, отделяющие нас от веры и неверия. И во многом вот этот эпизод, вы знаете, он напомнил мне случай, произошедший сравнительно недавно. Мой знакомый рассказал мне ситуацию, которая возникла с его 6-летним сынишкой, который пришел к мысли о том, мысли его очень расстроившейся, мысли о том, что все люди смертны, и это полбеды, но еще смертен он сам. И вот эта мысль его очень расстроила, и он пришел к родителям и попросил рецепт бессмертия. Неверующие родители не нашли ничего лучшего, как сказать своему ребенку: ну, знаешь ли, вот если ты будешь слушать маму-папу, папу-маму будешь слушать, учиться хорошо, то все, наверное, будет более или менее неплохо, ну, хотя бы на время. И вот этому мальчику этот ответ явно не понравился, и ему стало страшно жить. И мне это напоминает еще и мои собственные размышления, например, на такую же тему, правда, не в 6, а в 16-летнем возрасте, когда я был юношей, обдумывающим житье. И я тогда нарисовал вот такую сложнейшую геометрическую фигуру, вот такую ось абсцисс, решив графическим образом изобразить свою жизнь. И с большим увлечением на этой прямой, на этом луче, я начал откладывать наиболее интересные события, которые, как я думал, будут мою жизнь насыщать. После 20-летнего рубежа я что-то там, вот, ну, окончил институт, думал я тогда о поступлении в аспирантуру, потом я становился молодым, перспективным, успешным специалистом, и начинала формироваться вот эта формула советского благоденствия: квартира, машина, дача. Это одно слово. Квартира, машина, дача вот начинали формироваться, потом 30-летний рубеж, ну, наверное, уже и женитьба, вот тут дети и так далее, и так далее. И я с упоением насыщал вот эту прямую линию своей жизни все более и более интересными, хорошими, яркими событиями, как вдруг я понял, что у этой прямой есть определенные естественные пределы. И на самом деле это отрезок. И я помню, вот это был эффект холодного душа. Дело в том, что вот мысли о смерти в юном возрасте, они не отрефлексированы. И у меня вот это было первое ощущение того, что когда-то оно все закончится. И признаюсь, мне стало страшно жить. В том доме было очень страшно жить. Под чьими-то тяжелыми шагами стонали темные лестницы ступени, как о пощаде жалобно моля. И говорил ты, странно улыбаясь: кого они по лестнице несут? Вы знаете, вот этот эпизод с людьми, которые несли своего парализованного товарища, ну, правда, не по лестнице, напомнили мне вот эти несколько жутковатые стихи Ахматовой. И вы знаете, они напомнили отчасти мне мое предхристианское состояние, когда меня по этой лестнице несли. Ну, правда, конечно, не по лестнице в физическом смысле этого слова, но по лестнице, ведущей в небо, безусловно, да. Мои верующие друзья несли меня ко Христу, они приводили меня ко Христу, но молились здесь не темной лестнице ступени, а мои друзья и я сам. И вы знаете, вот после того, как обретаешь Христа, в этом доме не становится страшно жить, потому что мы становимся жителями вечной обители, где не будет ни страха, ни горя, ни сомнения. Христос позволяет нам обрести уверенность, спокойствие, обрести вечную жизнь. И в этом доме не страшно, а очень здорово жить, потому что это жизнь со Христом. Я сейчас выведу на экран наш отрывок, но перед тем, как я это сделаю, хотел бы задать вам полтора вопроса. Вопрос первый. Как бы вы озаглавили вот эти 8 стихов? И вопрос второй, вспомогательный. Сколько чудес мы можем насчитать вот в этих 8 стихах об исцелении парализованного человека? Отрывок на этот раз в синодальном переводе. И давайте поразмышляем на тему того, как бы мы его озаглавили. Ну, вероятно, что-нибудь вроде исцеления расслабленного, или чудо в Капернауме, или Христос исцеляет парализованного человека. Безусловно, это все ответы будут правильные, потому что действительно это то, что происходит здесь. Но насколько эти ответы, насколько вот эти предполагаемые названия данного отрывка, насколько они точны, насколько они отражают духовную суть того, что здесь происходит. И вернемся ко второму вопросу. Количество чудес. Ну, конечно, чудо первое и, может быть, основное, во всяком случае, с точки зрения оптики, это то, когда парализованный человек, который до этого лежит, не говорит ни слова, встает и, славя Бога, уходит. То есть Христос исцеляет больного, осязаемо и зримо. Безусловно, это чудо, и это чудо совершенно очевидное. Чудо второе – это способность Христа к чтению чужих мыслей. Согласитесь, это нечасто встречающийся феномен. Ну и, наконец, третье чудо, которое имеет наибольший смысл – это чудо прощения грехов. Дело в том, что никто и ничто не может простить грехи, кроме самого Бога. Это исключительное право, принадлежащее Творцу. Это исключительная прерогатива Бога. И Христос прощает человеку грехи. Евангелист Матфей описывает Христа не как удивительного лекаря. Он описывает Христа не как удивительного учителя, не как человека, обладающего сокрушительной харизмой и способного вести за собой других людей. Он описывает Христа как обладающего властью. В 7 главе мы читаем о том, что Христос говорил как власть имеющий. Но уникальность Христа, она проявлялась не только в убедительной манере говорить, но также и в том, что Он действительно обладал властью. Он обладал властью над силами тьмы. Он обладал властью над силами природы. Он мог исцелять людей, и Он мог прощать грехи. Евангелие от Матфея – это не просто беллетристика, это не просто описание событий, так или иначе связанных со Христом. Это описание личности Христа. И Матфей описывает Христа прежде всего как Божьего Сына. Он описывает Его как Творца, Он описывает Его как Создателя неба и земли, Он описывает Его как Бога. Посмотрите, мы уже в 4 главе сталкиваемся с тем, что Христос творит чудесное. Он исцеляет людей. Вот идет перечисление тех видов болезней, с которыми Христос сталкивается и которые Он исцеляет, Он вылечивает людей, у которых о них есть. Это немощные, это одержимые различными болезнями, припадками, это бесноватые лунатики, расслабленные, то есть парализованные, и Он исцелял их. Мы читаем об этом в предыдущих главах. в главе 9 появляется уникальная строка. Вот это новая реплика. Христос говорит о том, что прощаются тебе твои грехи. Этого не было в предыдущих главах. Давайте остановимся здесь, вот на этом прощении грехов, чуть поподробнее, и поговорим о таких приятных вещах, как грехи и болезни. Согласно убеждениям той поры, и, в общем-то, убеждениям не совсем неправильным, между грехом и болезнью всегда существовала прямолинейная связь. Грех порождал болезнь. Человек, который болел, получал таким образом наказание за какой-то конкретно совершенный им грех. Что же касается человека, который не болел, который был здоров, презюмировалось, что этот человек ведет праведную жизнь и потому не болеет. В «Войне и мире» в начале книги есть такой эпизод, когда князь Андрей Болконский приезжает к своему отцу, старому Болконскому, и спрашивает: «Как ваше здоровье, папенька?» На что старый Болконский отвечает: «Нездоровый брат, бывают только дураки да развратники, а ты меня знаешь, с утра до вечера занят, воздержан, ну и здоров». Вот такой вот ответ. Характерно то, что в конце книги, вторая часть «Война и мир», старого князя Болконского, как вы помните, самого разбивает паралич, и его так же, как нашего расслабленного, несут. Мы находим много подтверждений тому в Ветхом Завете, что вот это убеждение, неверное убеждение в прямой взаимосвязи между грехом и болезнями существовало. Во Второзаконии мы, например, читаем: «Если не будешь слушать гласа Господа твоего, придут на тебя проклятия. Если будешь стараться исполнять все слова закона, если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, то Господь поразит тебя болезнями постоянными и злыми». Таким образом, вот давайте запомним вот этот постулат, что грех и болезнь по тогдашним понятиям были совершенно неразрывны, и болезнь была порождением греха. И посмотрим теперь на то, как Христос начинает исцелять этого человека. Он обращается к нему со словами: «Дерзай чаду». Это синодальный перевод, что означает: «Не волнуйся, утешься, ободрись». То есть это слова умного и опытного врача, который обращается к своему пациенту прежде всего с желанием ободрить и помочь этому человеку перестать волноваться о своей болезни. А в книге Марка Алданова «Ключ» есть такой персонаж — доктор Кротов, у которого огромная практика. У него огромная практика, потому что он умеет утешить и ободрить своих пациентов. И Христос именно так же и поступает. Он обращается к несчастному, больному человеку со словами ободрения, со словами надежды. А вот затем следует несколько неожиданная фраза: «Прощаются тебе грехи». Вы понимаете, вот больной, ну, не знаю, насколько будет уместно сказать, он туда пришел, ну, во всяком случае, его туда принесли, он там появился с одной конкретной целью. Он там появился, чтобы быть исцеленным. У него была серьезная болезнь, от которой он хотел избавиться. И мы видим, что Христос начинает с того, что прощаются тебе твои грехи. Ну, не знаю, какова была реакция на это больного. Может быть, он даже подумал: ну, в общем-то, я пришел сюда для того, чтобы быть исцеленным. Меня принесли сюда для того, чтобы быть исцеленным. И я пришел сюда для того, чтобы быть исцеленным. Я пришел сюда для того, чтобы ты, Господь, помог мне вот по такому-то вопросу. Я здесь потому что, как мы, например, читаем в Евангелии от Луки, мне, Господь, нужна помощь. в том, чтобы ты помог правильно применить наследственное право. У меня тяжба с моим братом. Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство. Это одно из обращений ко Христу, очень ярко характеризующее то, с чем люди ко Христу приходили и, к сожалению, приходят. Дело в том, что когда мы идем к Богу, когда мы идем ко Христу, мы, как правило, впереди себя несем список наших конкретных бытовых, житейских пожеланий. Список такой или, может быть, даже побольше. Позвольте мне у вас спросить, кто из вас в позапрошлую субботу был на церковном выезде и ехал по Новорижскому шоссе? 20 километров от МКАД слева. Вы видели результаты и последствия голода? Результаты и последствия голода. Вот эту пирамиду видели? По Новой Риге она слева будет. К голоду, как физическому состоянию, это сооружение отношения не имеет. К голоду духовному, безусловно, да. Эту пирамиду в 90-х годах, когда, в общем-то, все было позволено, построил российский оккультирующий инженер Александр Голод. По его мнению, ну, здесь, конечно, я могу сбиться, но вот пирамида, она что-то там открывает, закрывает вот чакры, да, вот им положено вот открываться, закрываться. Энергия космоса закачивается и выкачивается, и наши, сколько их там, семеричные, да, вот астральные тела, они могут, значит, во всех направлениях путешествовать. На самом деле сооружение очень неприятное. И оно очень пустое. Вот если зайти внутрь, оно очень пустое и в прямом, и в переносном смысле. Но я хотел бы поговорить о пирамиде несколько иной, тоже очень нехристианского свойства. Это пирамида, построенная, изобретенная в 50-х годах прошлого века, пирамида человеческих потребностей, автор Абрахам Маслоу. Согласно этому, психолог он, кажется, был, сейчас эта пирамида в основном в управленческих теориях применяется, согласно Абрахаму Маслоу, все человеческие потребности выстраиваются иерархично. Внизу, в основе, как самое важное, лежат потребности, относящиеся к базовым инстинктам. А наверху, вот там на вершинке, размещается духовное. В принципе, вся теория Маслова вписывается в российскую пословицу «красотою сыт не будешь». Иными словами, до тех пор, пока ваши основные, насущные, каждодневные проблемы не решены, например, вы голодны, то вы не способны воспринимать прекрасное. И, соответственно, пока, допустим, у вас нет хорошего жилья, пока вы не принадлежите к какой-нибудь социальной группе, вы не можете подниматься к вершинам, где вот находится духовное. И, соответственно, пока вы не решили вот все вот эти насущные ваши проблемы, духовное для вас закрыто. Что интересно, если мы возьмем соотношение материального и духовного, то есть нижние пласты сравним с верхними, то духовное явно проигрывает вот в этой концепции удовлетворения потребностей человеком материальному где-то со счетом 1:5. Вы понимаете, трагедия нашего общения с Богом, трагедия общения с Богом, которую мы видим на примере нашего отрывка, состоит в том, что мы вот приходим к Господу вот с этим списком. «Господь, у меня тут нужное, насущное, явное, вот, которое требует решения. решение прямо вот сейчас. Мне нужна эта работа, мне нужна эта машина, мне вот здесь надо помочь со здоровьем. Вот здесь мне хотелось бы вот влиться в эту группу людей, потому что они такие классные. Господь, вот это, пожалуйста, вот сделай, вот в этом меня удовлетвори, и после этого, потом, я пойду за тобой. В том эпизоде, который мы рассматриваем, Господь переворачивает вот эту пирамиду, материалистическую пирамиду, вверх ногами. И Он обращается вот к этому паралитику, говоря: «Друг, чадо, твоя основная проблема – это проблема твоего греха. Твоя основная проблема не в том, что ты болен, а в том, что у тебя нет мира со мной. Грех, который ты сделал, грехи, которые ты сотворил, они разделяют, они отделяют тебя от меня». И мы видим, что Господь, как в этом примере, в нашем эпизоде, так и после того, если мы Господу каемся, Он восстанавливает мир. Он восстанавливает мир с собой. Мы читаем об этом в послании к Коринфянам апостола Павла. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». И вот это слово примирения: «Прощаются тебе твои грехи», Христос говорит этому человеку. И это главное чудо. Вы понимаете, прощение – это прерогатива того, кто обижен. Христос прощает грехи против Бога, и, соответственно, Он говорит, что «Я, Господь, только Я могу простить грехи, и только Я могу примирить вас с Богом». И это удивительный дар, дар прощения грехов, возможность обрести мир с Господом. Это уникальный дар. Это уникальный дар, когда Господь нам его дарует. И это уникальный дар, который мы можем реализовывать в общении с другими людьми. Это уникальный дар еще потому, что он редкий. Скажите, вот когда вы прощаете человека, говорите ему, допустим, после того, как человек извинился в 15-й раз: «Ну ладно, я тебя прощаю», скажите, вот это искреннее прощение, или все-таки в вашей душе сохраняется вот эта производная первоначальной обиды, то есть окончательного прощения нет? В книге Сервантеса замечательная есть фраза, честно говоря, мне нравится Дон Кихот, но я думаю, зачем Сервантес вот эту фразу вложил в уста Дон Кихота? «Ты дурной христианин, Санчо, потому что никогда не забываешь однажды причиненного тебе зла». Вот можете ли вы сказать, что в отличие от героя номер два романа Сервантеса, вы добрые, хорошие христиане, что вы всегда прощаете человека, который вас обидел? Если ответ «да», вы благословлены от Бога. Это действительно очень-очень здорово. А если нет, то не отчаивайтесь. Не отчаивайтесь. Христос простил нас, и также мы при Его помощи, по молитве Ему, можем прощать других. Христос отделяет нас от греха, и Он отделяет нас полностью, Он прощает нас навеки, навсегда. В 102-м псалме мы читаем очень точную по своей метафористичности фразу: «Как далеко восток от запада, так и Он удалил от нас беззаконие наше». Ну, во-первых, здорово звучит, действительно, очень метафористично это. А во-вторых, необычайная географическая точность. Если бы это были север и юг, мы могли бы исчислить расстояние между этими двумя полюсами. Но это восток и запад, расстояние между которыми не поддается исчислению, и, соответственно, оно бесконечно. Так вот, Господь бесконечно удаляет от нас наши грехи. Поговорим мы теперь давайте о прощении и богохульстве. Христос совершил чудо с исцелением расслабленного, будучи окруженной толпой. И в толпе были, евангелист Матфей пишет о книжниках, евангелист Лука пишет о книжниках и фарисеях. В общем-то, люди, которые добра Христу не желали, и, по всей вероятности, они были там для того, чтобы его в чем-то неправильном уличить. И это им удалось. Когда Христос сказал: «Прощаются тебе твои грехи», они тут же подумали, а вот это кощунство, вот это вот богохульство. Характерной особенностью нашего общения на уровне сам с собой является то, что в своих мыслях мы себе никогда не врем. Общаясь с другими людьми, мы можем по каким-то причинам сказать не совсем правду, причем это не всегда продиктовано корыстными или какими-то иными мотивациями. Ну вот, например, вот видишь одноклассника, 30 лет его не видел, вот видишь одноклассника, толстое, лысое, какое-то поблекшее существо. Ну, естественно, говоришь ему: «О, ты ничуть не изменился, превосходно выглядишь». С мыслями другое дело. Мы предельно искренне в том, что мы думаем. И поэтому, когда вот книжники думали о том, что это богохульство, то есть кощунство, они действительно так думали. Это были их искренние мысли. И так вот хочется задать вопрос, так пожать плечами. Богохульство здесь? Христос просто говорит: «Прощаются тебе твои грехи». Ведь богохульство – это оскорбление. Это оскорбление Бога, религии. То есть это либо действия, либо какие-то бранные слова. А здесь человек говорит: «Прощаются тебе твои грехи». Ну, помилуйте, какое же это богохульство? А в когда-то хрестоматийной повести Аркадия Гайдара «Школа» мы можем найти яркий пример богохульного поведения. Это когда в предреволюционном Арзамасе анархистски настроенный семинарист Великанов зашел на трибуну с теистической речью. Семинарист Великанов прямо с трибуны заявил, что Бога нет, а если есть Бог, то пусть он примет его Великанова вызов и покажет свое могущество. С этими словами семинарист плюнул в небо. Толпа ахнула, ожидая, что вот-вот разверзнутся небеса, и гром покарает нечестивца. Понимаете? Вот это сильно, вот это от души. А что богохульного вот в этих словах: «Прощаются тебе твои грехи»? На самом деле мы можем найти очень много в Ветхом Завете указаний на то, стихов о том, что грехи может прощать только Бог. В Новом Завете, описывая этот же эпизод, об этом очень хорошо и емко говорит Лука. Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Понимаете, таким образом они видят, что Христос действительно поступает крайне вызывающе. Он присваивает себе право делать то, что может делать только Господь. Он называет фактически себя Богом. И он это делает на самом деле, может быть, и специально для них дважды. Посмотрите на эту фразу, что на самом деле Христос говорит. Он видит их мысли. Он видит их мысли. В принципе, когда ты сталкиваешься с человеком, кто может читать твои мысли, это уже, в общем-то, не оставляет равнодушным. Но он не просто говорит, что для чего вы мыслите худое. Он не просто показывает, что он читает их мысли. Он говорит: для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? По всей вероятности, вот это было обращение к аудитории книжников, досконально знавших Писание, досконально знавших Ветхий Завет, в котором Господь именуется сердцеведцем. Мы читаем в нескольких местах Ветхого Завета: Ты, Господь, знаешь сердце человека. Ты, Господь, испытуешь сердца и утробы, праведный Божий. Бог смотрит на сердце. Фактически Христос говорит книжникам дважды. Я тот, о котором вы читали в Ветхом Завете. Я Господь. Христос очень убедительно доказывает вот в этом отрывке свою божественность. Он доказывает, что Он Царь, что Он истинный Бог. Он исцеляет человека. Он видит не просто мысли, но помышления сердец. Только Бог может это сделать. Христос доказывает свою власть прощать грехи. Только у Бога есть это право и эта возможность. Помните, что вот некоторое время назад мы говорили о том, что вот эта вера о взаимосвязи греха и болезни тогда была очень сильна. Так вот, без прощения не бывает исцеления. Христос демонстрирует, что Он исцеляет потому, что Он простил. Это как знаменитая базаровская фраза из «Отцов и детей». «Исправьте общество, и болезни не будет». Вот так же и здесь. «Исцелите душу человека, простите ему грех, и он будет исцелен». Больной исцеляется, а значит, грехи его прощены. Только Бог может прощать грехи. Соответственно, Христос убедительно доказывает то, что Он Господь. Он делает меньшее, исцеляет человека физически, чтобы доказать сделанное им большее – прощение грехов. Мы видим результаты этого прощения. Да, прежде всего мы видим, как парализованный человек встает, берет циновку, на которой он лежал, и он идет, он встает и он ходит. Прощение грехов изменяет жизнь. Мы получаем способность к прямохождению, не только физическую, как вот этот человек, но прежде всего с точки зрения восстановления наших взаимоотношений с Богом. Прощение грехов воссоздает мир с Богом, и оно не оставляет равнодушным. Оно не оставляет равнодушным, неестественно, тех, кто был прощен. Оно не оставляет равнодушными тех, кто это видел. Посмотрите, люди, которые видели произошедшее, они славили Бога. Славил Бога и человек, который несколько минут назад не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. О применении позвольте сказать. Мы видим здесь, что Христос, вот в этом отрывке, который мы посмотрели, доказывает, что Он Бог. И Он говорит интересную фразу, я думаю, обращенную не столько к тем, кто был рядом с Ним тогда, но в том числе и к нам. Он говорит о том, что Он имеет власть прощать грехи на земле. Может быть, здесь имеется в виду, что Христос мог прощать грехи на земле, пока Он был в образе человека. И, соответственно, те, кто приходили к Нему, каялись в грехах, были им прощены. Но вполне возможно, что здесь содержится определенного рода предостережение всем нам. Дело в том, что возможности покаяться в грехах за пределами нашего жизненного отрезка, вот этой простейшей геометрической фигуры, имеющей начало, и, увы, имеющей конец, у нас не будет. Восстановить мир с Богом, получить прощение грехов мы можем только, пока мы живы, пока ничто не кончено. Одному Богу дано знать времена и сроки, и для Него не существует ни прошлого, ни будущего. Для Него все настоящее. Со всем тем надо бы знать тебе, панца, что нет ничего, что не изгладило бы из памяти время, и нет ничего, чего не прекратила бы смерть. пока наши жизни не прерваны, если вы сейчас не можете сказать, что вы верите во Христа, сделайте это, пока, к сожалению, это не будет поздно. У нас не будет шанса исправить грехи, совершенные в нашей земной жизни после того, как мы наш земной путь окончим. Если вы не верите во Христа, поверьте в Него, покайтесь, признайтесь, исповедуйтесь Ему в своих грехах, и ваша жизнь изменится. Прежде всего, вы обретете вечность. Вы обретете вечный покой, гарантии вечной жизни в том доме, где не бывает страха, в том доме, где всегда сияет свет. И этот свет наш Господь. Позвольте сказать о трех возможных способах применения. Первый – это покаяние. Если вы не веруете во Христа, не упустите этот шанс. Поверьте во Христа, покайтесь Христу, исповедуйте свои грехи. Если у вас есть какие-то обиды, на кого-то вы еще сердитесь, на кого-то вы еще дуетесь, это не по-христиански. Постарайтесь простить этого человека так же, как Христос простил вас. Даруйте человеку дар прощения. Ну и в-третьих, вот посмотрите на этих людей, которые на циновке, на постели принесли своего парализованного товарища ко Христу. Посмотрите, сколько усилий, любви и изобретательности они проявили. Сделайте то же самое в отношении тех людей, которых вы знаете. Приводите людей ко Христу. Будьте орудиями в руках Божьих, орудиями по спасению человеческих душ. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты, великий Боже, сделал для нас. Спасибо Тебе, Господь, за то, что наши грехи, как бы тяжкие и разнообразные, они не были. Ты удалил от нас бесконечно, как восток от запада. Господи, спасибо Тебе за то служение, которое Ты столь непродолжительное время провел ради нас на земле, служение, которое завершилось Твоей казнью, но и Твоим воскресением, Господь. Дай нам верить в Тебя. Дай, Господи, идти за Тобой. Дай, Господи, приводить других ко Христу. И, Господи, если кто-то согрешает против нас, явно или неявно, Господи, дай нам силы и желание прощать их. Будь с нами, Господь. Ты великий и замечательный Божий. Святое имя Христа. Аминь.